убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это программа «Баррикады», у микрофона Асиль Гериханова. Тема сегодняшней дискуссии – отказ российской делегации от поездки в США из-за скандала с визой Валентины Матвиенко. В гостях у нас Владимир Брутер, политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Добрый вечер. И Кирилл Мартынов, преподаватель Высшей школы экономики и обозреватель «Новой газеты».
Добрый вечер.
Смотрите, сразу же вопрос к вам. Вот на ваш взгляд, все-таки это скандал демонстрирует то, что Россия стала изгоем на международном пространстве? Или наоборот, мы таким образом диктуем свои условия миру?
Ну, на мой взгляд, это не то и не другое. Это просто такая вот есть страна, Соединенные Штаты, которая считает, что она всем может в мире управлять, в том числе управлять тем, что ей не принадлежит. Ну, собственно, она демонстрирует свои намерения. Россия в данном случае продемонстрировала свои. Мы понимаем, что там происходит. Ну, собственно говоря, я бы ответил простым ответом. Не очень-то и хотелось.
Мне очень-то хотелось. Все равно от этого скандала кто больше, на ваш взгляд, страдает, США или Россия?
На мой взгляд, от этого страдает международное положение, которое становится все более и более сложным, более непредсказуемым. И естественно, что это создает гораздо более негативный фон, чем заслуживают все жители нашей планеты.
Кто в этом виноват?
Ну, виноваты всегда все. Не бывает такого, чтобы кто-то был один виноват. В данном случае это просто трансляция позиции Соединенных Штатов, которые считают, что они всем на планете управляют, а все остальные либо лакеи, либо люди, которые не заслуживают права иметь свое мнение. Ну, и Россия, по мнению Соединенных Штатов, тоже не заслуживает права иметь свое мнение. Ну, собственно говоря, мы об этом знаем. Ну, для меня это не сюрприз. Будет завтрашний день тоже.
Кирилл Константинович.
Я, знаете, я нахожу в этой истории какой-то очень дурной анекдот, который очень в чем-то и смешной, и очень грустный при этом, потому что вот я думаю, что Валентине Ивановне, безусловно, обидно, во-первых, по поводу этой всей ситуации, потому что вот сегодня последовал специальный пресс-релиз на этот счет о том, что здесь было сказано, что, во-первых, это грубейшее нарушение международного законодательства, вот эти ограничения, выданные Матвиенко американской визе, потому что ее, напомню, пустили в США, но с рядом очень серьезных ограничений на перемещение и встречи за пределами...
Если
за
не пределами... ошибаюсь, 50 миль от Манхэттена ей,
ну,
нельзя,
да,
удаляться.
Совершенно верно. Видимо, у нее какие-то еще другие свои планы были. А, значит, а кроме того, что это грубейшее нарушение, как сказала представитель, вот как сама, собственно, Валентина Ивановна сказала, это еще, значит, ставит под сомнение дальнейшую необходимость, дальнейшую возможность межпарламентского сотрудничества в этом формате и так далее. Вы знаете, когда вот я это заявление прочитал, мне как-то неловко в очередной уже раз за последние несколько лет, это часто случается, стало за российские власти, за российскую элиту, к сожалению. Я не голосовал за нынешнюю власть, и поэтому, в общем, не считаю, что я являюсь ее избирателем, и поэтому мне вот эта неловкость гражданина России.
Почему неловко?
Неловко, потому что Валентина Ивановна была человеком, это третье лицо формально в российском государстве, которое ставило свою подпись и была формальным инициатором присоединения Крыма к Российской Федерации полтора года назад. Как бы мы на эту ситуацию ни смотрели, замечательно это явление или нет, это в любом случае нарушение международного законодательства. Самое прямое, самое явное, какое можно себе только представить. С этим не спорит вообще абсолютно никто. Даже, скажем, не знаю, Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, который из-за этого, в частности, предлагает менять сейчас Конституцию, где с 93-го года действует этот принцип приоритета международных обязательств России над национальным законодательством. То есть мы все понимаем, любой юрист, любой международник, кто угодно, понимает, что это было нарушение международного законодательства. Повторяю, давайте не будем спорить, хорошо это или плохо, об этом уже надоело спорить. Но мы нарушили международное законодательство, значит, мы сознательно пошли на то, что мы не такие, как все. У нас какие-то особые правила, к нам нужно особое отношение. И когда Валентина Ивановна, та же самая Валентина Ивановна, которая присоединяла Крым, а прошло не так много времени, вдруг говорит, какой ужас, американцы не хотят, чтобы я свободно перемещалась по их стране, то это как какая-то странная
Вам
история.
Вам кажется, это лицемерие?
Это либо лицемерие, либо какая-то крайняя степень глупости. Мне стыдно за это. Понимаете, если мы считаем, что международные законы не для нас, Давайте будем последовательны. Давайте будем понимать, что нам, в общем, много где не рады, и не будем туда ездить. Будем сидеть, заниматься Крымом, ездить в Крым, там проводить встречи, которые нам нужны. Если мы считаем, что мы должны действовать в соответствии с международным законодательством и принуждать к этому наших заокеанских партнеров, как у нас принято говорить, то зачем мы сами его нарушали? Что является большим нарушением? Присоединение территории другой страны к своей стране или отказ в выдаче полноценной визы?
Владимир Ильич, как бы вы прокомментировали заявление Кирилла Мартынова о том, что, в общем-то, мы должны были понимать, на что мы идем еще год назад, и сама Валентина Матвиенко, напомню, говорила, что ее никак не касаются эти санкции, тот факт, что она попала в санкционный список, никак не будет ограничивать ее работу. Вот наше стремление все-таки принимать участие в международных форматах, в международных конференциях, которые проходят на территории страны, которая изначально обозначила свою санкционную политику.
Не могут обозначать свою санкционную политику на мероприятия, которые не имеют отношения к Соединенным Штатам. Это примерно то же самое, что запретить Владимиру Путину въезжать на Генеральную Ассамблею ООН.
Но это мероприятие, насколько я понимаю, никакого отношения непосредственно к ООН не имело. Оно шло по линии межпарламентского
Межпарламентский союз не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам.
Очень любопытно сейчас было нам сказано, что США не имеет права устанавливать суверенитет на своей собственной территории. То есть у США есть какие-то ограничения.
Да, конечно. Что касается ООН, да, конечно.
То есть это экстерриториальное было событие. Конечно. То есть понятно. А где это, простите, прописано вот такого рода?
В уставе Межпарламентского союза прописано, что организатор не имеет права препятствовать...
Так, подождите, простите, Валентину Ивановну пустили в Манхэттен.
Нет, без ограничений. Соединенные Штаты не имеют права препятствовать.
Валентина Ивановна могла бы судиться, если она хочет вдруг прокатиться в Сан-Франциско, я не знаю,
то,
встретиться
с кем-то
еще.
То, что вы говорите, понимаете? Это просто чушь. Да, это чушь. Я объясню.
Давайте будем корректными,
давайте
аргументируем.
Они будем корректны. Дело в том, что нарушила ли Россия международные права в Крыму? Да, нарушила. Она нарушила международные права в Крыму, и присоединив Крым, который не был к тому моменту частью Украины, потому что проголосовал на референдуме за выход из Украины. И присоединение к России.
Да, вот я говорю чушь, ну хорошо.
Не был. Хорошо. И Россия нарушила международные права.
Так мы сейчас, подождите, о Крыме
так,
говорим или о
Крыме? Нет,
вы меня не перебиваете.
Я просто хочу понять, в чем предмет нашей дискуссии.
Это вы потом меня спросите.
Я сейчас могу, просто надо понять.
Так, давайте
вы меня спросите потом,
дискуссии.
Когда я закончу. Россия нарушила международные права. Россия нарушила международные права в ответ на действия Запада в Украине, который тоже нарушал принцип суверенитета Украины. Этот конфликт не начался в Крыму и не закончится в Крыму. И поэтому Крым – это здесь повод, предлог и что угодно. Но санкции по отношению к руководителю России не могут вводиться, если речь идет о каких-то отношениях, которые укладываются в какой-либо переговорный формат. Если Запад считает, что ему не надо общаться с Россией, ну, тогда, значит, не надо и нам общаться с Западом. Если Запад считает, что общение должно продолжаться, то вводить такого рода ограничения недопустимо.
Ну, подождите, вот вы все-таки говорите о том, что Соединенные Штаты не имели права отказывать визе Матвиенко, но даже юристы и наши в том числе говорят о том, что у Соединенных Штатов нет соглашения с межпарламентским сотрудничеством, с организацией межпарламентского сотрудничества о том, что они обязаны предоставлять людям, вне зависимости, находятся они в списке санкционном или нет визы. Такое соглашение есть только с ООН, поэтому они разрешили из-за встречи с Пан Ги Муном провести, чтобы она приехала, дать ей визу, ограничив просто сферу ее перемещения.
У межпарламентского союза есть устав?
Безусловно, есть.
Этот устав предполагает свободное посещение сессии МПС для всех руководителей стран, которые приглашены.
Но Соединенные Штаты в данном случае выполняют свой закон.
Тогда они нарушают устав МПС.
То есть вы считаете, в данном случае Соединенные Штаты, нарушая международные уставы этой организации, продемонстрировали свою позицию особенную по отношению к России, таким образом сказав, что им все равно?
И небрежение к уважаемой международной организации.
Хорошо. Реакция международного сообщества на это?
Никакой не будет реакции международного сообщества. Ну, какая будет реакция международного сообщества? Те, кто хотят поссориться с Соединенными Штатами, так уже с ними поссорились, а из-за этого никто ссориться особо не будет. Да и я еще раз повторю, не очень-то и хотелось. Собственно говоря, если Соединенные Штаты так относятся к России, это не значит, что Россия должна из этого делать вселенский конфликт.
Ну, смотрите, вы говорите, что не очень-то и хотелось, но мы помним, что это не первый скандал. До этого был скандал с Нарышкиным, которого не пустили в Финляндию на сессию ОБСЕ. То есть каждый раз от наших, соответственно, депутатов, чиновников, спикеров Госдумы, спикеров Совета Федерации, они не отказываются посещать международные мероприятия. Они готовы туда приехать, зная, что, возможно, столкнуться с этими проблемами. Зачем?
Но они... Россия не отказывается от диалога. Если Запад не хочет вести диалог с Россией, это его право. Но не можем же мы навязать диалог, если с нами не хотят вести диалог.
Кирилл Мартынов, вы согласны, что это выглядит именно так, что Россия демонстрирует свою готовность на международной площадке вести дискуссии, вести переговоры, а Запад как бы отрезает все пути?
Ну, вы знаете, я просто вижу здесь пример такого радикального лицемерия, который заключается в том, что очевидно, что все российские чиновники, которые попали в санкционный список, очень сильно по этому поводу переживают. Рвутся к своим детям, которые живут на Западе, рвутся к своим каким-то друзьям, может быть, активам.
Ну, что, Матвиенко, дети живут в Америке?
Мы же друг друга не перебиваем.
Нет, ну, вы просто говорите то, чего нет.
У Матвиенко, подождите, дети вроде в Бельгии, если я не ошибаюсь.
Но в Америке нету.
Ну, на Запад, я говорю.
Но в Америке
но
нету.
Но Бельгия тоже под запретом.
Ну, она не в Бельгию едет.
Понимаете, ну какая разница, это же Запад. Ну, в данном случае, зачем вы?
Так если вот, бы значит, в Бельгию не пустили.
Теперь, слушайте, моя очередь, вы меня не перебивайте. Так вот, значит, это такое радикальное лицемерие. Когда мы говорим, знаете, мы идем на диалог, но вообще-то нам все равно. Ну, давайте, если нам все равно, если мы нарушили закон, международное законодательство, Америка нарушила, или там Запад нарушил международное законодательство еще раньше, когда-то в Украине якобы, давайте тогда просто будем последовательно опять введем какие-нибудь санкции против американских конгрессменов. Они же будут чертовски переживать из-за того, что они не смогут приехать в Россию. Вот все, что мы можем сделать, мы уже показали. Мы уже запретили людям там есть сыр, например, в ответ на финансовые санкции. Мы можем ввести точечные санкции против еще очередного...
Кирилл Константинович, но в данном случае у меня вопрос к вам. Вы говорите, что наши чиновники переживают, но это ваше все-таки личное ощущение, что они переживают
простите,
и рвутся к детям.
Простите, мое личное ощущение к этому никак не касается, поскольку не я делал официальные заявления от лица Валентины Ивановны Матвиенко.
Но это касается работы. Представьте себе ситуацию, если бы, например, господину Кэрри тоже не позволили бы приехать в Россию.
Я не совсем понимаю, зачем Валентине Ивановне, у которой, в общем, другие геополитические интересы, не побоюсь этого слова, в том смысле, что она была вот человеком, который, ну, очевидно, собственно, совершил тот поступок, который в глазах мирового сообщества, ну, Запада, допустим, скажем так, будет выглядеть вот понятным образом.
Я про присоединение к Крыму.
Вы опять меня второй раз уже перебиваете.
Еще перебью.
Так, простите, либо я вас тоже перебиваю, либо вы меня не перебиваете. Я, кажется,
ну, вы не говорите.
Давайте говорить
ерунду.
Правду по очереди.
Так, послушайте, если вы
оппонента.
Будете просто пришли здесь хамить, то просто как бы мне продолжать эту дискуссию дальше неинтересно.
Кирилл Константинович, да.
Не говорите ерунды, хамить не буду.
У вас будет возможность
так, слушайте, либо мы друг друга перебиваем, потому что я тоже много разных слов
еще
знаю.
Еще раз.
Ерунда, чушь, ахинея. Я тоже могу
еще
говорить
раз,
эти слова, понимаете?
Еще раз, формат дискуссии. Давайте аргументированно спорить и по очереди, пожалуйста. Иначе просто каша в эфире, слушайте.
Так вот,
не
короче говоря, если бы Валентине Ивановне не хотелось туда очень сильно ехать по каким-то причинам, причем не только вот на Манхэттен, но куда-то еще, то она бы не делала этих заявлений. А поскольку она делает эти заявления, она делает вот эти громкие фразы, что они меня ограничили, они меня принуждают, то значит, то есть, что у нее проблема такая есть.
Честно говоря, не очень понимаю вашу логику. Вы говорите, что если год назад Россия присоединила Крым, соответственно, Крым воссоединился с Россией, международному сообществу это не понравилось. И что, мы дальше должны вообще уходить из всех международных форматов сотрудничества? Но мы не уходим. Ну, и более того, Запад, по-моему, к этому не готов.
Санкции были персональные, конечно. То есть мы же как бы... Это же вообще... То есть я вот, например, Крым не присоединял, и многие другие люди в России не присоединяли Крым. Мы не ставили подписи под какие-то документы, нас не спрашивали. Значит, референдума в России, на территории России не были. Я гражданин России, меня ни одна собака не спросила в этом чудесном государстве, хочу ли я, чтобы Россия присоединила Крым. Может быть, это демократия, конечно. Вот. Но санкции у нас персональные. То есть у них, точнее, персональные. Это у нас российские так называемые антисанкции введены против значит, несчастных граждан России, которые теперь там персики уничтожают бульдозерами, а потом лазят по гнилой этой земле и собирают и делают
варенье. Вы отходите
тоже
от темы дискуссии.
Ну, здесь просто, к сожалению, понимаете, мы же обсуждаем как бы политику.
Нет, я просто, вот честно, ответьте мне просто на вопрос. Вы сказали, вот все-таки возвращаясь конкретно к поездке Матвиенко, это рабочая поездка, не надо отсылать к детям каким-то личным переживаниям. Ее пригласили на эту рабочую поездку, она не сама напросилась, ее пригласили, с ней должен был встретиться там в том числе Пан Ги Мун. Ее
она могла
ограничили.
С ним поехать встретиться.
Могла,
да?
Но, в общем, эти условия названы унизительными. Но
ну,
если
хорошо,
действительно...
не нравятся вам условия. Смотрите, как бы играть в выполнение международных законов можно обоюдно. Вы выполняете международные законы, я выполняю международные законы. После этого мы друг к другу ездим в гости, торгуем и договариваемся. Я нарушил международный закон, и вы после этого вводите против меня некие ограничения, и вы говорите, я не рад вас, вы не рады меня видеть. Что ж мне здесь возмущаться? Я знал, на что я иду.
Владимир Ильич, проигрывает Запад от вот своей такой политики?
Да, Запад создает такую линию разграничения с Россией, которую он не преодолеет. И здесь есть очень важный, на мой взгляд, момент, важное исключение. Дело в том, что Россия привыкла сама гарантировать свою безопасность, ну и будет делать в дальнейшем вне позиции Запада, игнорируя позицию Запада. А вот европейцы привыкли создавать свою безопасность, ориентируясь на то, что Россия им не угрожает. А теперь Россия не берет на себя ответственности в том, что она не будет отстаивать свои интересы так, как это не понравится, например, европейцам. Вот и все.
Спрашиваю 76-й на СМС-портале, а как теперь мы должны реагировать? Вот ожидалось, что Владимир Путин в Нью-Йорке должен встретиться с Обамой, и вообще он должен полететь в этот самый Нью-Йорк. Должен ли он отказаться от поездки или нет?
Ну, это дело Владимира Путина, на мой взгляд, отказываться он не должен. Если он запланировал встречаться с Обамой, на мой взгляд, не нужно. Собственно, обсуждать нечего. Если есть что обсуждать, встречаться нужно.
Хорошо, теперь, что касается санкций, к вам вопрос. Так или иначе, мы сейчас обсуждаем итоги тех самых санкций. Валентина Матвиенко не смогла получить обычную визу, потому что она попала в тот самый санкционный список. На ваш взгляд, вот те цели, которые преследовали страны Запада, европейские страны, Соединенные Штаты, когда вводили эти персональные санкции, они их реализовали или нет?
Я думаю, что они находятся в процессе, и не надо думать, что эти санкции были рассчитаны там, на год или там, на два года. Иран, напомню, очень долго существовал под международными санкциями, до тех пор, пока, в общем, не сумел после очень длительного процесса изменения своей политики, ну, в общем, начать какие-то переговорные процессы, и теперь очень радуюсь по поводу того, что может наконец-то вернуться там, на мировой рынок и заняться тем, что обычно страны занимаются, торгуют и, в общем, развиваются. И, да, и, собственно говоря, когда Россия будет находиться под международными санкциями там 10 лет, 20 лет и так далее, а все именно к этому идет, к сожалению, я совершенно здесь не вижу, здесь, чему здесь можно радоваться, вот тогда мы, к сожалению, видим, как санкции ударят не только персонально по Валентине Ивановне, это бог с ним, это ее личный выбор был, ее личное дело. Но, к сожалению, по всем нам, по российским гражданам, по нашим семьям уже ударили, потому что нынешняя наша экономическая ситуация – это не только следствие падения цен на нефть, но и следствие финансовых санкций, поскольку Россия лишилась доступа к получению новых дешевых кредитов на Западе.
Владимир Ильич, оппонируйте, если у вас есть аргументы.
Да, я считаю, что эти санкции введены не международным сообществом, извините. Они введены рядом стран без ссылки на какие-либо международные документы. Это индивидуальные санкции и инициативные санкции, в отличие от Ирана. Против Ирана санкции приняты действительно международным сообществом, а вот против России нет. Поэтому есть одна большая разница. Это первое. А второй момент, может быть, они и на 20 лет, может, они и на 50. Я не вижу в этом никакой разницы. Я считаю, что Россия должна из этого понять, что отношения с Западом хорошими при этом поколения не будут. И строить свою собственную политику, свою собственную экономику, игнорируя все то, что говорит Вашингтон или говорит Брюссель.
Я игнорируя вообще... насколько? Где та грань, которую мы можем все еще игнорировать?
Национальный интерес. Ну, то есть... Это грань национальный интерес. Нам выгодно, мы игнорируем. Нам нужно прислушаться, мы прислушаемся.
У вас есть понимание, какие год назад преследовали цели те же самые Соединенные Штаты, вводя эти санкции, и достигли ли они этих целей год спустя?
Ну, а цели они не достигли. Собственно, они и не планировали за год их достичь. Я согласен с господином, что не на год они были введены. А что касается цели, то и у Сикорский вот... по-моему, третьего дня давал интервью, сказал очень точно, нам нужно убедить Путина в том, что для него это слишком дорого. Вот и вся история.
Есть позиция, что России эти санкции, наоборот, даже помогли. Помогли в том, в том ключе, что появился аргумент для объяснения проблем в экономике. Вот вы, Кирилл Константинович, говорили, что у нас проблемы сегодня с экономикой, цены на нефть падают.
Это с одной стороны, не я говорил.
Нет,
это...
вот сейчас вы в эфире говорите, что с одной стороны цены на нефть падают, с другой стороны мы понимаем, что цены выросли на целую линейку продуктов и прочее, прочее. Но вот по сути, вот если говорить с идеологической точки зрения, есть некие проблемы в экономике, есть объяснение, что виноваты в этом западные страны, плохие западные страны, которые ввели в наш адрес санкции. Это помогает российским властям или нет?
Ну, я, во-первых, хочу напомнить, что вот по поводу предыдущей реплики, что Иран, естественно, не был никогда постоянным членом Совета Безопасности ООН, и, естественно, и он не мог ветировать те или иные санкции, которые против него могли бы приняты международным сообществом. Если бы Россия, вот таким печальным образом не распоряжалась тем наследием, которое было получено Советским Союзом после Второй мировой войны, то после, против нас, я думаю, тоже были бы более, гораздо более скоординированные и единые санкции.
Вам было бы очень приятно.
Нет, мне не было бы приятно.
Вы об этом говорите?
Ну, я об этом говорю, потому что вы врете. Ну, в смысле, вы не договариваете, точнее, в данной ситуации.
Что?
Почему санкции против Ирана были приняты таким образом, санкции против России иным образом.
Но ведь Россия не случайно постоянный член Организации Объединенных Наций Совета Безопасности.
Отвечая на вопрос про экономику, я думаю, что нынешняя ситуация в экономике не была бы настолько тяжелой, если бы не конфликт России, ну, как бы, в общем, по большому счету, со всем миром, потому что нам все это подается как поворот на восток, и как история о том, что мы теперь будем сотрудничать с Китаем вместо Евросоюза и там других западных стран. Вот. Но мы видим, что торговый оборот с Китаем сокращается, проекты инфраструктурные, которые там создаются, они очень, очень странно развиваются. И Китай, экономика которого в 10 раз больше, чем экономика России, конечно, не рассматривает Россию как равноценного партнера, в отличие от многих европейских стран, которые, наверное, бы в других условиях хотели бы это делать. Так вот, ситуация, когда у нас, понимаете, когда у нас на внутреннем потребительском рынке снижается конкуренция за счет искусственно созданных барьеров, когда наш единственный близкий друг смотрит на нас снисходительно и говорит, что, конечно, мы понимаем, что вы наш теперь младший брат, это ситуация, которая в перспективе грозит очень тяжелым экономическим кризисом, который будет шире, чем кризис 98-го года, шире, чем кризис 8-го и 9-го года. И как бы даже если мы тактически добились для граждан объяснения этого кризиса тем фактом, что вот Обама нам палки в колеса вставляет, в перспективе мы получим гораздо более катастрофические последствия, и, к несчастью, все к этому идет. Поэтому, даже если российские власти сейчас тактически что-то выиграли, стратегически, увы, в результате их некомпетентных действий, мы все, граждане России, проиграли.
Владимир Ильич, можно ли говорить, что Россия находится в изоляции от всего мира? Китай...
Ну, господин Мартынов так считает.
Так вот, у меня вопрос к вам. Есть же Латинская Америка, как я понимаю,
ну,
помимо
это,
Китая.
На самом деле, то, что в России есть экономические проблемы, отчасти навязанные извне, отчасти объективные, отчасти вызванные крайне плохим управлением, это никакая не тайна. Российская экономика нуждается в изменении, в перестройке, в очень радикальной. Она нуждается в снижении зависимости от экспорта энергоносителей. Это все объективный процесс. Его нужно начинать чем раньше, тем лучше. Возможно, санкции подтолкнут российское руководство к этому. Было бы хорошо.
Но можно ли говорить, что мы остались вообще без международных партнеров?
Нет, конечно. Но каким образом? То, что в российской экономике есть и объективные, и субъективные проблемы, на мой взгляд, совершенно очевидно. А как будет ситуация развиваться дальше, я не берусь сказать. Она может развиваться и умеренно плохо, и очень плохо. А на мой взгляд, главное, что должна понять Россия, что должно понять российское руководство, российское общество, это то, что нынешняя ситуация должна дать импульс новой российской экономике. Если страна не сможет решить эту проблему, то, конечно, у нее будут еще большие проблемы.
Вы также снисходительно оцениваете роль Китая как партнера России?
Я считаю, что Китай очень сильно заинтересован в партнерстве с Россией, прежде всего в стратегических и геополитических целях. Китай прекрасно понимает, что следующая жертва американской гегемонистской политики – это Китай. И поэтому особые отношения с Россией могут Китаю в этом помочь. Очевидно, мир к этому идет, вне зависимости от того, что мы по этому думаем.
Это был Владимир Брутер, политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Мы продолжим нашу дискуссию. Напоминаю, в студии у нас также Кирилл Мартынов, преподаватель Высшей школы экономики и обозреватель «Новой газеты». Дискутируем мы вокруг отказа российской делегации от поездки в США из-за скандала с визой Валентины Матвиенко. Сейчас новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.35, «Баррикады» продолжаются. В гостях у нас, напоминаю, Кирилл Мартынов, преподаватель Высшей школы экономики и обозреватель «Новой газеты», и Владимир Брутер, политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Отталкиваемся мы от скандала в связи с российской, от того, что российская делегация отказалась от поездки в США из-за скандала с визой Валентины Матвиенко. Но в результате говорим вообще о положении России сегодня на международном пространстве. Проигрываем мы или наоборот, диктуем свои правила, стали ли мы изгоями или наоборот, пытаемся установить свои правила. И вот очень много вопросов к вам, Кирилл Константинович, от наших слушателей. Так, например, 88-й пишет: а разве Соединенные Штаты не нарушают тоже международные законы, и тем не менее им это сходит с рук?
Ну, в тех случаях, когда Соединенные Штаты нарушают законы международные, такое случается, я думаю, действительно. Нужно, во-первых, ну, называть примеры, во-вторых, дальше размышлять, какие за этим будут последствия.
Ирак, Ливия, вот уже упоминает.
Ну, опять же, повторюсь, там, значит, действует некая международная коалиция, силы НАТО, это очень долгая и сложная история, наверняка там есть случаи нарушения международного закона. Самое главное, что из этого следует, в общем, для нас, то есть что мы должны? Мы должны второй раз не поехать в Нью-Йорк, или что мы должны сделать? Или мы должны не пускать, опять же, американских конгрессменов в Россию?
Мы должны были сразу ввести санкции.
Какие?
Ну, какого если, рода санкции? Если у России есть возможность с ее ролью в
мировой
экономике.
А вот это очень интересный
экономике.
Вопрос. Вот это, господин, кстати, Мартынов, да, говорит очень интересную вещь. То есть то, что Россия слабее Соединенных Штатов, позволяет Соединенным Штатам диктовать России. Это вот очень интересная трактовка международного права.
Да, формулировка буквально, наверное, несколько дней назад. В гостях у нас был американский журналист. И мы разговаривали тоже о ситуации на международном пространстве, о том, что дозволено России, что нет, что может себе позволить Соединенные Штаты. Он в конце концов сказал: ну что вы сравниваете? Ну, в конце концов, Соединенные Штаты, сильнейшая экономика и так далее, военные силы, военная мощь, но мы можем себе это позволить, а вы нет.
Вот нельзя сводить международное право к праву сильного. Именно об этом и мы пытаемся вести речь.
Кирилл Константинович.
Ну, я не знаю, может быть, мы лаптями или духовностью будем добирать те наши недостатки объективные, которые у нас есть, ту нашу экономическую слабость и, в общем, там, интеллектуальную отчасти слабость.
Это одно на другое не меняется.
Не, нет, ну вы согласны, если, что ситуация выглядит со стороны иногда вот так вот?
Я вполне допускаю, что действительно в рамках различных концепций международного права, там реальной политики, допустим, в принципе, любые международные отношения так и интерпретируются. Есть мировой лидер или там группа мировых лидеров, есть те страны, которые вынуждены договариваться с ними на менее выгодных для себя условиях. Так бывает. Другой вопрос, что некоторые страны на этом учатся и стараются тоже, в общем, подняться и стать вровень с этими мировыми лидерами. И это сложная и такая долгая игра, но мне неизвестно, например, ни одной страны в современном мире, которая за счет самоизоляции от всего остального мира добилась того, что она стала сильнее. У нас перед глазами есть примеры Северной Кореи, Ирана вот последних десятилетий, Кубы. Эти страны жили вот очень так авторкично сами по себе. Да, они вот было там это знаменитое эмбарго американское против Кубы, которое сейчас как раз начинает постепенно сворачиваться, к счастью для кубинцев. Вот, но это не тот путь, по которому, играя в который, можно выиграть. Это циничная, достаточно игра.
То есть вы хотите сказать, что за счет конфронтации с лидерами невозможно...
За счет прямой конфронтации, когда мы просто хотим их шапками закидать. Ну, это просто глупо.
Владимир
Нам сначала
Ильич.
Нужно чему-то научиться, да, прежде чем шапки доставать.
Ну, шапками никто закидывать никого не собирался. Нам неизвестны еще и другие примеры. Нам неизвестны примеры, например, успешных восточноевропейских стран, которые вступили в НАТО и Евросоюз и разогнали свою экономику до уровня Западной Европы. Нам известны Литва и Латвия, которые демонстрируют как формулу успеха и которые покинуло более трети населения в поисках лучшей доли. Советский Союз был очень плохой, и он обеспечил литовцам выход к морю, Вильнюс и 4 миллиона почти что населения. Запад очень хороший, в Литве осталось 2 миллиона 700 тысяч человек, остальные уехали в Шотландию, в Ирландию работать на плантациях, но Запад, конечно, очень хороший. И Литва демонстрирует формулу успеха. На самом деле сказать можно все, воздух терпит. Вопрос только в том, что России, скорее всего, не оставляли другого выбора. Либо уйти, либо вступить в конфронтацию. Меньше всего российское руководство хотело конфронтации с Западом.
А в какой момент перед Россией вот такой выбор появился?
Я думаю, что он появился еще в 2008 году. Все остальное это была как бы уже подготовка к конкретному событию или подход к конкретному событию. А я думаю, что после дела Сноудена вопрос, когда, уже был чисто риторическим.
Давайте слушатели присоединим, у вас будет возможность ответить еще. Много вопросов вижу. Сразу формулируйте, кому у вас вопрос. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Да, ну, я хотел, во-первых, для ваших гостей назвать конкретный пример нарушения международного права, которое каждый день происходит со стороны Соединенных Штатов. Во всем мире существуют в различных странах и входящих военно-политические блоки, где есть США и не входящие, но у которых есть односторонние договора США, есть секретные тюрьмы ЦРУ, где на решение о заключении в эту тюрьму конкретного человека, гражданина любой страны, принимает оперативник, который ведет наработку по определенной линии. И как он с ним работает, он тоже решает сам. Так, но... таких закрытых тюрем ЦРУ, как оказывается, их очень много. Разветвленная сеть. И эти тюрьмы продолжают работать. Теперь, пожалуйста, прослушка со стороны АНБ ближайших союзников Америки. Германии, Меркель. Все правительство Японии, оказывается, слушалось. Более того, эта информация, как оказывается, была доступна для американских корпораций.
И в чем ваш вопрос?
Они как инсайдеры ей пользовались.
Я понимаю, о чем вы говорите, что вы нам рассказываете, но ваш вопрос в чем?
Мой вопрос в том, почему мы не можем поступать так.
Почему мы также не можем нарушать международные законы?
Ну, как показала практика последних полутора лет, мы можем и так, и, в общем, более ярко нарушать международное законодательство. Мы все с этим согласились по поводу Крыма, в частности. Просто надо понимать, какие будут риски после этого. Вот, и как бы насколько это умная политика. Ведь дело не в том, чтобы понимаете, назло бабушке, в данном случае США, отморозить уши и показать, что ты тоже можешь ходить без шапки, если она вот так плохо поступает и кому-то вредит. А дело в том, какую пользу для России это все принесет. Вот какую пользу принесет для России нарушение международных законодательств, как это себе возможно, или там вполне допускаю, позволяет Соединенные Штаты Америки. Кстати, по поводу вот предыдущего реплики, я хочу сказать, что ВВП на душу населения в Эстонии больше, конечно, чем в России.
Не намного, но
только там нефти нету, понимаете? И поэтому рассказывать сказки о том, что...
Я про Эстонию
Не сказал. Рассказывать сказки о том, что Восточная Европа, там все люди просто чудовищно под пятой Запада стонут, это просто такая чушь и
ахинея. А я что это сказал?
Ну, а в чем тогда тезис был, я не понимаю.
А тезис заключается в том, что формулы успеха нет.
Тим, еще вот ваши вопросы, слушаю вас, вы в эфире.
Не надо чужие слова перебирать.
Да, пожалуйста, наушники.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите, ваш вопрос.
Да, вот Кирилл тут рассуждает по поводу Крыма. Ну, во-первых, было воссоединение, если посмотреть.
Давайте все-таки не о Крыме, ну правда, но мы год обсуждали Крым. Давайте все-таки ближе к теме нашей дискуссии.
Неужели вы считаете, что если не было бы Крыма, то не придуман был бы какой-то другой повод? Неужели вы всерьез в это верите? Вы же позиционируете как эксперт.
Спасибо.
Ну, знаете, если я залез, и мне прошу прощения, что мне приходится такие детские аналогии приводить, мне просто кажется, что это настолько очевидно, что я просто ищу какие-то совсем уж простые слова. Если я залез в шкаф и воссоединился там с вареньем, которое там стояло, а мне сказали, что вообще это варенье было не твое, и рядом сидит сосед и говорит, нет, ты знаешь, это не твое было варенье, то вообще, конечно, то есть, ну, естественно, если бы я не залез, то ничего бы не было. То есть мне надо сначала что-то сделать для того, чтобы всем могли убедиться в том, что меня надо каким-то образом наказывать. Понимаете, то есть не надо, можно сколько угодно говорить, что это была провокация Запада, но Россия в Крым зашла самостоятельно.
Кирилл Константинович, но все-таки есть же совершенно очевидные позиции, что Россия просто реагирует на исходящие международные угрозы. Что однажды Россия может оказаться в окружении стран НАТО, расширение НАТО на восток. Мы видим, что проходит учение в Грузии, создается центр НАТО,
знаете,
и так далее.
Молодой президент России Владимир Владимирович Путин в 2000 году сказал, что Россия вполне может быть членом НАТО. И это довольно трудно как-то заретушировать, взять эти слова назад. И в этом смысле угроза окружения России странами НАТО, она вот в исторической перспективе выглядит несколько так, как бы сказать, преувеличенно. Просто потому что до 2013 года, до 2014 года все расходы НАТО в Европе, они сокращались. Посмотрите, сколько европейские страны закупали техники, как им тяжело было доказывать своим парламентам, зачем вообще нужны эти военные подготовки, потому что НАТО создавался для холодной войны, для борьбы с Советским Союзом, с Варшавским договором. И в 2013 году в Европе никому было непонятно, зачем нужно продолжать тратить деньги на НАТО в Европе. И в 2014 году мы дали просто такой блестящий подарок европейским и американским военным, что просто, наверное, они до сих пор за нас там свечки ставят.
Владимир Ильич, что касается НАТО
то, что
и угрозы?
Говорит господин Мартынов, как обычно, не соответствует действительности.
Ну, давайте
дело
по аргументам,
в том, что, да, дело в том, что европейцы действительно не хотели увеличивать расходы на вооружение, но европейская доля расходов на вооружение и так очень невелика в структуре расходов НАТО, а Соединенные Штаты ее увеличивали регулярно, каждый год. И каждый год меняли свою военную инфраструктуру в Европе, и каждый год приближали ее к российским границам. А что касается угрозы НАТО, то здесь этот вопрос очень аналитический. И существует угроза НАТО начать ядерную войну против России, но она, конечно, скорее всего, абсурдна. Но существует угроза НАТО изменить геополитическую ситуацию вокруг России. А это достаточно серьезная угроза. И достаточно серьезная угроза с точки зрения военного потенциала России и размещения вооруженных сил России. Это означает, что нужно менять военную доктрину, нужно менять расположение войск. Вот сейчас Россия этим занимается, причем в ситуации действительного экономического кризиса. Но Россия вынуждена сама гарантировать свою безопасность. Никто в мире ей это не гарантирует. Я вчера вел достаточно длинную дискуссию по поводу того, как общались между собой господин Буш средний и господин Путин по поводу новых американских средств ПРО в Восточной Европе. Путин говорит Бушу, мы не можем на это не реагировать. А Буш ему говорит, а реагируй как хочешь.
Все, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер, Лев из США.
Да, Лев.
Вот я согласен с тезисом о том, что мировой лидер должен иметь некие привилегии. И в этом смысле у меня вопрос ко всем. А в чем США сегодня вот и реально лидирует в мире? А мне известны такие факты, я немножко подскажу. Больше всего заключенных, так, это в Соединенных Штатах, больше всего иммигрантов, огромное количество расстрелов людей, то есть каждый день у нас случается преступность, больше всего войн мировых, еще что, агрессия, военные базы, военные расходы. То есть неужели, вот вопрос, не кажется ли вам, что лидера нужно выбирать мирового, например, в ООН в рамках мирового сообщества по другим критериям, по науке, по культуре, по тому, что делает...
А вы считаете, что это именно так происходит? Система есть выборов некоторые, вот кто-то назначается лидером, но все-таки давайте вы оппонируете... Слушайте,
Соединенные Штаты не согласятся. Они тратят огромное количество денег на поддержание своей гегемонии и привыкли принимать все решения самостоятельно. Ну, собственно, мы их не убедим в обратном. Мы должны это соглашаться с этим, это реальность. А вести свою политику точно так, как мы считаем это необходимым, как мы считаем это возможным. И главное для нас это Россия, а не то, сколько денег Соединенные Штаты потратили на оборону. Ну да, они могут больше потратить, я согласен.
Но вы согласны, что на данном этапе, тем не менее, Соединенные Штаты объективно мировой лидер.
Ну, а кто же с этим поспорит?
И тогда по аргументам все-таки наш слушатель привел ряд негативных аргументов уже Кириллу Константиновичу и по количеству заключенных, по количеству расстрелов и так далее. На ваш взгляд, все-таки критерии лидерства Соединенных Штатов?
Ну, это несколько смешной разговор, на самом деле, потому что мы сейчас не в 19 веке находимся, уже даже не в 20-м. В современном мире есть самая ценная вещь – это информация, знания, технологии. И по всем этим трем компонентам Соединенные Штаты безусловный и достаточно далеко все еще даже от Китая, и там от Японии, и от Германии отстоящая страна. И здесь далеко за примером ходить не нужно, просто в России... В Советском Союзе во второй половине 20 века было подготовлено довольно много высококлассных инженеров, которым потом Советский Союз не смог найти достойного применения. И часть из них оказалась в конце 80-х, в начале 90-х годов там, продавцами в ларьках или доцентами на кафедрах за несколько там, сотен рублей деноминированных. Вот. А часть из них уехала в США в первую очередь и до сих пор там живет. Может быть, у них это не вызывает, кстати, такого большого восторга, но они так, там они занимаются своим любимым делом, у меня довольно много знакомых таких, более старшего поколения, чем я, там они, там растут их семьи, это просто ситуация про то, когда США создают людям такие условия, чтобы они хотели приезжать туда работать, и поэтому фраза про то, что США это страна с самым большим количеством мигрантов, она вот имеет две, не не только мексиканцы приезжают в США.
Ну и, наверное, наш лев из США, тому подтверждение в том числе.
США имеет возможность приглашать этих людей на работу еще и потому, что в Соединенных Штатах находятся все мировые деньги. Об этом тоже не надо забывать.
Ну, так это, наверное, заслуга Соединенных Штатов?
Не совсем. Это заслуга американской гегемонии, но не Соединенных Штатов.
Нет, жаль, что вам не отдали все.
В данном случае у меня всегда
деньги.
Вопрос, когда мы говорим об американцах.
Я бы их разделил между всеми гражданами нашей планеты.
Владимир Ильич, безусловно. Но когда мы говорим об американской гегемонии, мы разве не подспудно не подразумеваем, что вообще хотелось бы нам вот это место занять? Тогда бы нас все устраивало.
Нет. Россия, по своим взглядам, не мировой гегемонист. Россия, скорее, все-таки рассматривает себя в таком умеренно-изоляционистском проекте. В принципе, для нынешней России это разумная альтернатива той империи, которая существовала. В самом деле, не восстанавливать же империю. Поэтому Россия хочет, чтобы к ней прислушивались. Это главное, чего хочет Россия. И Россия хочет, чтобы решения относительно России не принимали в гости.
Кирилл Константинович, отслушали очень много вопросов касательно все-таки, что позволено Юпитеру, то не позволено России. А вот говорят, что появилась информация, когда скандал вокруг Сноудена. Почему европейские страны не вводили никакие санкции в адрес Соединенных Штатов? Где их позиция?
Ну, европейские страны, во-первых, выразили протест, в частности, Германия выразила публичный протест. Во-вторых, я думаю, что как европейские страны, так и такие страны, как Бразилия, которые тоже были в этом скандале замешаны, они приняли эту ситуацию к сведению и приняли те меры, которые сочли необходимым. Просто стало понятно, что, в общем, правила безопасности в информационном пространстве нужно скорректировать. Поэтому это был такой опыт, в котором все научились. Понимаете, вот если бы, ну, если бы, не знаю, если бы Бразилия объявила бы после этого войну США, это был бы глупый шаг, и Бразилии было бы плохо от этого вот бразильскому народу. Понимаете, но прямая конфронтация — это просто не тот путь, который в данном случае можно победить. Можно там дождаться, научиться увидеть, как там, не знаю, если что-то твой такой конкурент, увидеть, как он там, его труп проплывает мимо тебя, а ты сидишь на берегу. Я хочу сказать, знаете, вот здесь история про то, что на все время про геополитические какие-то расклады начинают говорить, что, вы знаете, у нас там риски были, там, что у нас базы НАТО окружат. Меня очень поражает это в нынешнем контексте этот разговор. То есть, ну что ж, получается, что мы готовы половину своей зарплаты, половину благосостояния своей семьи, половину будущего для детей, в общем, то, ради чего люди просто живут и работают. Ну, в данном случае просто мы беднее стали за последние полтора года сильно. Мы готовы отдать просто за то, что вокруг нас там на расстоянии нескольких тысяч километров не было базы НАТО за геополитическое величие.
Социологические опросы еще год назад показывали, что готовы.
Год назад еще рубль не обвалился.
Да.
И
знаете, почему
готовы? Что будет все впереди.
Да, потому что если мы не отдадим пол зарплаты, то не будет ни пол зарплаты, ни России.
Теперь очень
это фраза Черчилля, вы ее помните, из позора и войны. Я всегда выбираю войну, потому что позор означает и войну,
и позор. С кем вы воюете?
Давайте все-таки у нас...
Это не мы воюем, это с нами воюем.
7 минут осталось до конца эфира для того, чтобы очень четко сформулировать, правда, коротко, ваши позиции. Итак, год спустя, после воссоединения с Крымом, после присоединения Крыма, позиция России на международном пространстве...
У меня очень коротко. Надо работать.
Надо работать. И вы?
Некомпетентность российского руководства приводит к тому, что в течение последних полутора лет Россия не только теряет свои позиции как экономические, так и политические, но и, в общем, ускоряет темпы потери своих позиций. Это грозит нашей стране пока непредвиденным количеством рисков. И дело даже не только в конфронтации с Западом. А если речь уж, простите, идет про геополитику, я очень не люблю это слово, то, допустим, как возможен умеренно-изоляционистский проект в том мире, где существует исламское государство, запрещенное в России, на границах практически бывших советских республик.
Итак, объявляю номера для голосования 8495-134-2135. Вы придерживаетесь позиции Владимира Брутера, политолога, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований. На протяжении всей программы мы дискутировали, и, в общем, вам близка позиция вот нашего эксперта. 8495-134-2135 и 8495-134-2136. Нет, вы голосуете за Кирилла Мартынова, за преподавателя Высшей школы экономики и обозревателя «Новой газеты». Осталось совсем немного времени, и еще даю возможность вам задать вопрос. Слушаю вас.
Потише, алло, это добрый вечер. Это, в общем, это Эмин.
Да, вы алло. В эфире. Вы в эфире, да, говорите, да.
Да. Я это предлагаю господину Мартынову, это предложить, это какие-то, ну, конкретные шаги, что-то делать, ну, что-то делать нашему-то правительству, то есть вместо того, чтобы это все время хаять, что вот у нас это правительство-то плохое, оно это предпринимает неверные шаги. Я считаю, что это сейчас, ну, это страна вообще, да, это находится в очень, это в очень это сложном положении, и это ругать это проще всего. А вот как сказал его, ну, его оппонент, что нужно это, нужно это работать, вот, что-то делать.
Спасибо. Да. Я поняла ваш вопрос. Извините, просто немного времени осталось.
Ну, у меня есть конкретное предложение, да, провести, во-первых, честные выборы в Государственную Думу, так, чтобы в Думе сидели не только представители сервильного этого большинства, но и люди с другими мнениями, чтобы интересы всех россиян были представлены в парламенте и говорили о наших проблемах открыто. Во-вторых, отказаться от цензуры средств массовой информации, интернета, тоже для того, чтобы люди видели разные точки зрения,
ну,
как у нас там на радио.
Сейчас и видят до сих пор.
Ну, в интернете сейчас слишком много репрессивных законов. Вот Википедию чуть было не закрыли на днях. Вот. А в-третьих, к сожалению, самое тяжелое, видимо, для наших властей, это одна из главных причин, почему Россия в таком тяжелом положении, это, конечно, госкорпорации, которыми управляют люди вроде Игоря Ивановича Сечина, и которые просто постоянно требуют повышения госрасходов. Вот если бы у нас были бы немножко другие управленцы, которые не руководили бы такими монстрами, а действительно работали бы на эффективности, на страну, это третье. То есть вот кроме цензуры честных выборов, еще бы неплохо было бы разобраться с тем, кто руководит нашим национальным достоянием в экономике.
Владимир Ильич, когда вы говорили, что надо работать, вы в каком направлении имели в виду работать?
Я имел в виду во всех. И главное, Россия должна понимать, что она обречена строить новую экономику и строить свое государство.
Новую экономику. Можно ли в нынешних условиях, в современных условиях строить новую экономику?
Да, конечно.
Новую экономику? Вы просто, когда говорите о новой экономике, я так понимаю, вы говорите независимую экономику, суверенную экономику.
Нет, я имею в виду, что эта экономика в первую очередь должна быть нацелена на том, что сказал господин Мартынов. Она должна эффективно руководить народным достоянием. И второе, она не должна ориентироваться на экспорт энергоносителей.
Хорошо, не ориентироваться на экспорт энергоносителей, но вот в тех условиях конфронтации с Западом, в тех условиях конфронтации с Европой, мы можем без них построить свою экономику?
Да, конечно.
Как?
Своими руками.
Своими руками. Слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте, Андрей зовут. У меня вот вопрос к гостям. Я хотел спросить, вот не кажется вам, что наши западные партнеры во главе с США как бы способствуют тому, что на границах России, ну, Таджикистан, Узбекистан наращивают силы ИГИЛ? Вот как в этом плане?
То есть ваш вопрос в том, помогает ли США наращивать?
Да.
Спасибо, Владимир Ильич.
Да, безусловно, они бы хотели раскачать ситуацию в Узбекистане в первую очередь. И то, что в России находится очень большое количество узбекских граждан и таджикских граждан, которые здесь на временной работе, очень сильно снижает социальную напряженность в этих странах. Россия делает очень большое дело для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Узбекистане и Таджикистане. Безусловно, это очень опасное место.
Сейчас отвечаю нашему слушателю. Сейчас, к счастью для нас всех, действительно в интернете можно посмотреть разные точки зрения. В частности, можно ознакомиться со всеми американскими средствами массовой информации. Маленькими, большими, партийными и так далее. Так вот, если вы посмотрите, о чем они говорят, то вы увидите, что Россия американцев интересует очень мало. Главная международная проблема вот сейчас в контексте американских президентских выборов — это ситуация в Иране и сделка там с Ираном по поводу снятия санкций. Россия упоминается крайне редко. Вот в обзоре Bloomberg за 3 месяца по ситуации в экономике Россия не упоминалась ни разу, к примеру. И второй момент. Американцы совершенно не заинтересованы в том, чтобы Россия распалась или там как-то ей навредить при помощи исламистов, просто потому, что тогда ядерное оружие российское может попасть в руки этих самых исламистов. Американцы прагматики, и так же, как в 91-м году они пытались отговорить, это известная история, Киев отделяться от Советского Союза из-за ядерного оружия, так же и сейчас они стараются, чтобы ядерное оружие наше не попало в чужие руки плохие.
Останавливаю голосование. Итак, получается, что 40% наших слушателей проголосовали за Владимира Брутера, за политолога, эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований. И 60% проголосовали за Кирилла Мартынова, преподавателя Высшей школы экономики и обозревателя «Новой газеты». Такой расклад у нас голосования. Напоминаю, что начинали мы говорить, вокруг обсуждать скандал с российской делегацией, которая отказалась от поездки в США из-за того, что Валентине Матвиенко не дали визы. Но в результате дошли до того, все-таки, как быть России в новых условиях. И, насколько я понимаю, Кирилл Мартынов считает, что нужны новые выборы, новые, соответственно, политические силы, которые способны изменить курс от конфронтации, взаимодействие с Западом. И Владимир Брутер, вы считаете, что мы должны просто ориентироваться на свою собственную экономику и на положение внутри страны,
и
не оглядываясь
на национальный
Запад.
Интерес. А что касается западных партнеров, так у России их нет вообще.
Нет у нас никаких западных партнеров, считает Владимир Брутер. Мы заканчиваем все-таки программу «Баррикады». Спасибо вам за эфир. Новости.